В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: Михаил Саакашвили записали российский след. Очередной аудиоскандал в Грузии.
Русские не желают этого Иванишвили, ведь видно потому, что передают эти материалы этому Меладзе, а этот Меладзе нам показывает. Это ведь русские передают.
3 года после Хаджимба в Абхазии подводят промежуточные итоги того, что не стало революцией.
Смена власти – это как раз-таки 20-я статья, то есть массовое увольнение всех тех чиновников, кто не может объяснить происхождение своих богатств из легальных источников.
Новый старый год. Прогнозы наступившего политического сезона в Южной Осетии.
Систему надо менять с этой самым худшим ее вариантом президентской монархии на смешанную полупрезидентскую или президентско-парламентскую систему власти.
Все это, а также доклад Human Rights Watch по Грузии, новый исторический романах в Абхазии, обзор абхазской прессы, блок Тенге Завлотя и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
В городе Соледар Донецкой области идут ожесточенные бои. Спикер восточной группировки войск Сергей Черевато сообщил, что российские войска не могут прорвать оборону вооруженных сил Украины. Он отметил, что Россия сосредоточила там основные силы, в первую очередь вагнеровцев и подразделения других войск. Глава российского ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне заявил, что Соледар полностью под контролем его бойцов. Он утверждает, что его штурмовали исключительно вагнеровцы. Минобороны России, между тем, в утренний свод отметила, что город блокировали и десантники российской армии. Украинская сторона опровергла эти заявления еще вчера вечером. В видеообращении Владимир Зеленский сказал, что российские пропагандисты распространяют ложные сообщения о взятии города. Но бои продолжаются, и Донецкое направление держится, отметил Зеленский. Телекомпания CNN в среду показала сюжет, снятый на подступах к Соледару. Украинские военные, с которыми общались журналисты, отрицают, что город потерян, однако называют ситуацию там очень сложной. Один из собеседников американского телеканала признает, что российские войска не оставляют попыток окружить остающихся в городе украинских военных. Президент России Владимир Путин концептуально поддержал повышение призывного возраста. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
Аргументация, она должна быть представлена Министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива Министерства обороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны.
Напомним, в декабре 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно изменить границы призывного возраста. Он хочет, чтобы возраст вырос с 18 до 21 года. Для зачисления на службу определенный призывной возраст с 27 до 30 лет. Это заявление было сделано на фоне продолжающейся войны России против Украины. Но весенний призыв на срочную службу в России в 2023 году должен пройти с 1 по апреля по 15 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными заявления о том, что российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении.
Заявление Зеревана о том, будто, цитата, «российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении», ну, это абсурд. Десятилетиями наши военные пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать. Притом ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло, что военное присутствие России соответствует национальным интересам республики.
Захарова также отметила, что российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе. По словам представителя МИД России, согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, цитата, «коренным образом изменило логику переговорного процесса», конец цитаты. Дети попавших под санкции чиновников, силовиков и парламентариев продолжают посещать страны НАТО и Евросоюза, выяснило издание «Инсайдер». Например, дочь российского министра обороны Сергея Шойгу на новогодние каникулы отправилась в Дубай, а летом 2021 года, когда сенатор Владимир Джабаров разоблачал проамериканскую оппозицию, России. Его сын путешествовал по США. Сын Джабарова, в отличие от отца, по данным «Инсайдер», в санкционные списки не внесен, поэтому продолжает ездить в страны Запада. Дочь директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина Вероника летом этого года отправилась на отдых в Турцию, страну НАТО, которую ее отец до этого обвинил в гибридной войне против России. Инсайдер нашел среди политической и военной элиты России одного человека, близкие которого предпочитают отдыхать в Крыму. Это глава генштаба Валерий Герасимов.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейские страны продемонстрировали похвальную реакцию, приняв более 4 миллионов беженцев из Украины, заявила исполняющая обязанности гендиректора Human Rights Watch. Организация опубликовала ежегодный обзор ситуации с правами человека по всему миру. Глава международной правозащитной организации Тирана Хасан отметила, что был создан спецдокладчика для мониторинга ситуации с правами человека внутри России. Генассамблея ООН 4 раза осуждала российское вторжение в Украину и отстранила Москву от участия в работе Совбеза ООН по правам человека, Совета ООН по правам человека. Кроме того, напомнила Хасан, прокурор Международного уголовного суда в Гааге начал расследование по Украине. Запад также мобилизовал свои усилия, чтобы ослабить глобальное влияние и военную мощь президента России Владимира Путина. Европейский Союз, США, Великобритания, Канада и другие страны ввели целевые международные санкции против российских физических лиц, компаний и других организаций, отметила она. К сентябрю 2022 года более 4 миллионов беженцев из Украины, примерно 90% из них женщины и дети, нашли пристанище в странах Европейского Союза, говорится в докладе. Европейские страны продемонстрировали похвальную реакцию, которая, однако, также выявила двойные стандарты большинства из них, членов ЕС, в их обращении с сирийцами, афганцами, палестинцами, сомалийцами, другими соискателями убежища, отметила Хасан. Газета «Washington Post» опубликовала открытое письмо экс-госсекретаря США Кондолизы Райс и бывшего главы Пентагона Роберта Гейтса. В своем обращении они призывают нынешние власти США оказать Украине более действенную военную помощь и сделать это незамедлительно. Ссылаясь на личное знакомство с Владимиром Путиным, авторы утверждают, что он намеренно пытается затянуть военный конфликт в Украине, чтобы вымотать украинские войска и истощить мощную поддержку, оказываемую Киеву со стороны США и стран Евросоюза. А значит, любые отсрочки и промедления в оказании помощи украинскому народу оказываются на руки Москве, считают они. В системе координат Владимира Путина поражение российских войск в Украине невозможно и недопустимо, продолжают Райс и Гейтс, и поэтому он готов ждать, чтобы выиграть время. Объявив об аннексии 4 украинских регионов, Москва сделает все для того, чтобы как минимум удержать захваченные позиции и в какой-то момент возобновить наступление, как это уже случалось раньше, напоминают авторы. Цитата: «В настоящий момент военный потенциал и экономика Украины находятся в полной зависимости от помощи со стороны Запада, в первую очередь от Соединенных Штатов», напоминают авторы. Но военный конфликт зашел в тупик, и на киевские власти усиливается давление с тем, чтобы заставить Украину начать мирные переговоры и добиться установления перемирия. В нынешних обстоятельствах любое соглашение о прекращении огня ставит Россию в сильную позицию, считают Кондолиза Райс и Роберт Гейтс.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Телекомпания «Рустави-2» распространила аудиозапись разговора с участием предположительно матери экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где она нелестно отзывается об оппозиции и говорит, что во многом ее сын приехал в Грузию из-за действий России. Оппоненты властей призывают установить подлинность этой записи, а члены правящей команды уже обвиняют бывшего главу государства в связях с Кремлем. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Запись, на которой предположительно звучит голос матери третьего президента Грузии Гиули Аласани, вероятно, была сделана до приезда Михаила Саакашвили в Грузию, заявляют в телекомпании «Рустави-2». Ее представители источников не раскрывают, а саму запись описывают как скандал в каждом предложении.
Естественно, мне страшно, мне очень страшно, и вообще, когда я приехала с тем, чтобы сказать, не приезжай, однако сказать это невозможно, поскольку он четко решил. В общем, мы в таком сумасшествии. С другой стороны, опять-таки, главное то, что думает в этот момент Россия. Я думаю, что сейчас России так, не такой плохой шаг идти. Русские не желают этого Иванишвили, ведь видно потому, что передают эти материалы этому Меладзе, а этот Меладзе нам показывает. Это ведь русские передают, хотят сейчас поработать над Гахария, при этом понимают, что в этот момент Гахария им многого не принесет. У него по процентам нет такого результата, однако готовят на будущее. Потому в этой ситуации я не знаю, что встретить тут моего сына. Может, сама Россия не посчитает нужным. Это оппозиция тоже, неправильно воспитанный народ, паразиты по природе. В период, когда Мишиков было хорошо, паразитировали, и когда тяжело было, были за его счет.
Слышится голос предположительно Гиули Аласания на записи. Журналисты «Рустави-2» сразу же выдвинули несколько теорий. Россия решала вопрос возвращения в Грузию Михаила Саакашвили. Кремлю не угоден Бедзина Иванишвили. Для будущих планов кто-то в Российской Федерации готовит экс-премьера, лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария, а также передает одному из оппозиционных СМИ компрометирующие материалы на членов партии власти. В записи упоминается некий Меладзе. Сама Гиули Аласания подтверждает лишь, что еще до возвращения Михаила Саакашвили в Грузию навещала его в Киеве и пыталась отговорить его от поездки на родину. Однако вся остальная часть записи – это фейк, заявила сегодня мать экс-президента.
Что я должна помнить, если такого факта не было вовсе? Меня не интересует этот вопрос, потому что это исключено. То, что я услышала от журналистов. Оказывается, мы тут чуть ли не агенты России, я и мой сын. Прошу прощения, не потому ли он сейчас сидит здесь? А в 2008 году ворвались сюда, и Путин угрожал ему. Я не подтверждаю подлинность записи.
У партии власти вопросов о подлинности не возникло. Тему подхватил вице-спикер парламента Гия Вольский.
Разговоры Гиули Аласания и ее обсуждение вопросом с кем-то, конечно, еще раз указывает на то, что российский фактор для нас движения и лично для Саакашвили не является второстепенным. Это не что-то спонтанное, неосознанное. Это сформировавшаяся позиция Гиули Аласания, которой она делится с кем-то. Тут для меня нет ничего спорного. Я много раз говорил, что Саакашвили, находящийся в режиме самоповреждения, тот фактор и ресурс оппозиции для борьбы против своего государства.
Поддерживает позицию властей один из отколовшихся от грузинской мечты депутатов. Член «Силы народа» Дмитрий Хундадзе заявил.
Появилось некоторое недопонимание в обществе. Возник основной вопрос: чей Миша? Даже мы говорили о том, что в приезде в Грузию Саакашвили помогла определенная группа, в основном с Запада. Но его мать, госпожа Гиули, говорит, что в этом был интерес России. Главное именно в том, что он не наш, не Грузии. Как оказалось, для него главное принадлежать тому, кто поможет ему вернуться к власти. Потому, пока мы не поймем, чей Миша, кому его отдать, пусть он будет там, где он есть.
Хундадзе намекает, что авторами, успевшей уже стать скандальной записи, могут быть сами представители национального движения. Якобы последний материал – это ответ группе, поддерживающей Нику Мелия, за распространение записи, в которой якобы сам лидер партии отзывается нецензурными словами об экс-президенте Михаиле Саакашвили. Представитель национального движения Иракли Надирадзе обвинения эти называет абсурдными.
СГБ и грузинская мечта не отдыхают и продолжают распространять какие-то фабрикации. Естественно, это почерк Бедзины Иванишвили. Потому, естественно, мы не должны углубляться в суть этой записи. Это очередная провокация. Единственная цель которой – внести недопонимание в общество.
Что касается обвинений в связи Саакашвили с Кремлем, это попытка перенести внимание общественности с более важных тем, считает организационный секретарь национального движения Бачо Долидзе.
Если кто-то сомневается в том, что Михаил Саакашвили был и остается самым большим союзником Европы и США, это, естественно, его личное дело. Но я не буду воспринимать серьезно этих людей. Если и есть паразиты, так это те люди, которые тихо все это записывали, монтировали и отдавали СМИ на распространение.
В ответ же на заявление о причастности бывшего премьер-министра Георгия Гахария к каким-то замыслам руководства Российской Федерации заявление сделала депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури.
Вы спросите у госпожи Гиули, что, как и о ком она думает, чьим агентом является Георгий Кахария. Я же скажу, что я и представить себе не могла, что разговоры Гиули о Лосане окажутся такими важными для грузинской мечты. И одних, и вторых объединяет страх. Они боятся того, что они потеряют статус главной оппозиционной партии, а это обязательно произойдет, вы ведь видите, что у них происходит. А вторые боятся, что потеряют однопартийное правление.
При этом часть оппозиции считает, что этой теме вовсе не стоит уделять внимание. Однако есть среди оппонентов правящей партии и те, кто призывает следственные органы расследовать аутентичность распространенной записи, чтобы лишить власти возможности спекулировать на этой теме. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Согласно новому отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, свободы СМИ в Грузии становятся меньше, в частности, на фоне многочисленных нападений на профессионалов СМИ и ареста директора оппозиционной телекомпании. Говорится в докладе и о других проблемах, непосредственно связанных с исполнением 12 брюссельских рекомендаций по предоставлению статуса кандидата в Евросоюз. С отчетом ознакомился Ираклий Рангелидзе.
Новая модель глобального лидерства в области прав человека. В 700-страничном отчете оценивается ситуация с правами человека почти в 100 странах, включая Грузию. Доклад обобщает стоящие перед Грузией вызовы прошлого года. Это безнаказанность сотрудников правоохранительных органов за совершенные злоупотребления, незаконная слежка, несправедливые условия труда, насилие в отношении женщин и ЛГБТ-сообщества. Как отмечено в докладе, многие из 12 рекомендаций, выдвинутые Евросоюзом для получения Грузии статуса кандидата, связаны именно с выполнением соблюдения прав человека. Как говорится во вступительной части доклада, тенденция отсутствия реагирования на превышение полномочий и злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов сохранилась и в прошлом году. Более того, парламент в спешном порядке упразднил службу госинспектора, независимый орган, расследующий злоупотребления со стороны органов правопорядка, вместо этого учредив два новых отдельных органа, которым поручено расследование злоупотреблений властью со стороны правоохранительных органов и, соответственно, контроль за конфиденциальностью данных.
Внезапная реорганизация произошла после расследования государственным инспектором возможного жестокого обращения и нарушений законов о защите данных в отношении находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили.
Говорится в докладе. Напомним, несмотря на призыв комиссара Совета Европы по правам человека отклонить законопроект, он все же был принят большинством в форсированном режиме. Как утверждается далее в докладе, к октябрю в офис омбудсмена поступило около 70 жалоб на жестокое обращение со стороны тюремного персонала или полиции, и ни одно из них не привело к уголовному преследованию на момент написания отчета.
В июне парламент быстро одобрил противоречивый законопроект о слежке. Закон, разработанный правящей партией, допускал бессрочное прослушивание телефонных разговоров и другие виды непреднамеренной слежки.
Говорится в докладе. В августе Венецианская комиссия, консультативный орган Совета Европы по конституционным вопросам, призвала власти Грузии пересмотреть законодательство, заявив, что скрытое наблюдение следует рассматривать как исключение, и оно должно осторожно формулироваться и узко толковаться властями. Президент Грузии даже наложила вето на законопроект, однако в сентябре правящая партия преодолела это вето. Пожалуй, самая обширная часть обзора посвящена состоянию свободы СМИ в Грузии.
Приговор Ники Гварами, директора телеканала «Мтавариархи», ведущего критического телеканала, 3 года и 6 месяцев лишения свободы за злоупотребление полномочиями при принятии управленческих решений, когда он был директором другой частной телекомпании, подверглась резкой критике со стороны грузинского гражданского общества как незаконные и политически мотивированные.
Говорится в отчете. Напомним, в июне Европейский парламент принял резолюцию, в в которой выразил сожаление по поводу значительного ухудшения свободы СМИ в Грузии, включая запугивание, насилие и политически мотивированные уголовные расследования в отношении работников и владельцев СМИ, и осудил тюремное заключение Ники Гварамия.
Отчет Human Rights Watch содержит серьезные выводы. Нарушение прав меньшинств, насилие в отношении женщин, дело Саакашвили и Гварами, ограничение свободы СМИ и главное, что для меня наиболее важно в этом отчете, это качественный регресс свободы СМИ.
Заявила председатель фракции нацдвижения Хатэ Деканоидзе. По мнению Зведа Куридзе, менеджера региональных офисов международной прозрачности Грузия, отчет авторитетной международной организации отражает стремление властей Грузии к авторитаризму.
Сам по себе этот доклад говорит о рисках для международного имиджа Грузии. В прошлом году мы получили узника совести в лице медиа-менеджера и журналиста Ники Гварами, который был осужден под совершенно надуманными предлогами. С моей точки зрения, осуждение ведущего журналиста оппозиционного СМИ является индикатором растущего авторитаризма в стране. Именно ограничение свободы распространения информации, как и другие упомянутые в докладе индикаторы, свидетельствуют о реальном ухудшении дел в государстве.
Несмотря на недавние улучшения в законодательстве, соблюдение права человека на труд по-прежнему вызывает озабоченность экспертов организации. Положения по сверхурочному труду слабы и нуждаются в доработке. Социальная защита минимальна. Профсоюзам не хватает правовых гарантий, которые позволили бы им эффективно добиваться системных изменений. А нехватка ресурсов снижает эффективность инспекции труда, говорится в докладе. Заработная плата фактически не регулируется, что делает работников уязвимыми для эксплуатации. Минимальная месячная заработная плата в размере 20 лари в 12 раз ниже прожиточного минимума и не обновлялась с 1999 года. В докладе говорится, что проблема низкой заработной платы усугубляется установившейся практикой воровства заработной платы на производстве. В документе приводится статистика платформы достойного труда о том, что 88% работников не полностью получают зарплату от своего работодателя. Представители большинства, в свою очередь, считают, что доклад, напротив, говорит об улучшении индекса соблюдения прав человека в Грузии. Несмотря на критическую часть доклада, зампредседателя фракции грузинской мечты Раты Ионатамишвили заявил, что в будущем у Грузии будет больше прогресса во всех направлениях. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
До сих пор у них самочапывала Нижняя Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
9-12 января исполняется третья годовщина событий, в результате которых президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку. Его место впоследствии занял Аслан Бжани. Местные эксперты, с которыми говорил наш сухумский корреспондент Елена Заводская, уверены, что это был силовой захват власти, который не привел ни к каким позитивным результатам.
Республиканская общественная организация ветеранов АРУА сегодня опубликовала заявление, в котором Высший совет этой организации отвечает другой ветеранской организации Амцахара. АРУА представляет собой оппозиционное крыло ветеранов, Амцахара – провластное. Полемика между ветеранами связана с разной оценкой событий 9-12 января 2020 года. Они включали штурм сторонниками ныне действующего президента Аслана Бжани, который на тот момент был в оппозиции, здание администрации президента и госдачи, на которую уехал действующий тогда президент Рауль Хаджимба. Эти события привели к отставке Хаджимба, а Бжани занял президентское кресло. Оценку тем событиям и их результатам в интервью «Эхо Кавказа» дали лидер инициативной группы за ратификацию 20-й статьи «Конкурсный подбор кадров», которая много лет лоббировала закон о декларировании доходов и расходов госслужащими и смогла настоять на его принятии, Астамур Какалия и экономист и научный сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава. Астамур Какалия называет все силовые смещения действующих президентов псевдореволюциями, которые не меняют природу действующей власти.
Смена власти – это как раз-таки 20-я статья, то есть массовое увольнение всех тех чиновников, кто не может объяснить происхождение своих богатств из легальных источников доходов. А вот эти все псевдореволюции – это не настоящие революции. Настоящая революция – это изменение отношений власти и общества. А когда вы сохраняете в целостности систему и вносите посредством почти уличных драк, да, нового президента, а все остается как прежде, и просто есть перетасовка своих чиновников, также мыслящих. Это не изменение формации, это не изменение структуры власти, это использование народного недовольства в целях карьерного роста.
Он уверен в том, что пока в Абхазии не будет исполняться закон о декларировании доходов и расходов госслужащих, который призван положить конец коррупции, любая смена власти будет декоративной.
Не будет никакой новой власти. Хоть 10 переворотов можно произвести, перераспределить снова и снова долевые участия вот основных чиновничьих группировок. Без зачистки по нашему закону никакой новой власти не будет. Будут меняться портреты президентов в кабинетах коррупционеров. Мы это говорили тогда и на этих позициях остаемся и сейчас.
Ахра Аристава считает, что комментируемые события были силовым смещением избранного президента Рауля Хаджамба и ничего позитивного впоследствии ни стране, ни людям не дали.
Январские события 2020 года однозначно можно трактовать как смена власти силовым путем. К сожалению, это уже как традиция нехорошая. Стране ничего хорошего это не дало. Четвертый год в стране отсутствуют реформы. Мы не видим перемен ни в экономике, ни в политике, ни изменения Конституции. Все это отбросило страну назад, это видно и по показателям. Экспорт практически не растет 3 года. Промпроизводство немного выросло. Бюджет, рост его связан в основном с ростом цен. То есть все эти показатели говорят однозначно о том, что страна откатывается назад, а не идет вперед.
Он надеется на молодых политиков, которые осознали пагубность силовых захватов власти.
Единственная надежда на новое поколение политиков. Новое поколение политиков понимает, что силовой приход к власти не дает результатов. Те, кто работают во власти, естественно, они имеют политических сторонников, друзей, родственников. И это приводит к тому, что огромная часть общества, не согласна с теми или иными событиями, оказывает потом колоссальное противодействие. И проводить созидательную повестку не представляется возможным. И я рад тому, что есть осознание у нового поколения политиков, что выборы надо проводить вовремя, выборы надо проводить честно, достойно, солидно.
Ахра Аристава ответил тем, кто обвиняет молодых политиков в нерешительности и нежелании действовать за рамками правового поля.
Любые попытки от некоторых граждан, как упрек, что они слабые или они там еще какие-то, они деструктивными. Такие характеристики давать нельзя, особенно тем новым политическим лидерам, которые находятся в оппозиции. Мне непонятно, что от них ждут те, кто дают такие оценки, чтобы они жгли покрышки, атаковали там административные здания. Что от них хотят? Самое главное, что они понимают, что когда выборы выигрываются честно, это принимается всеми гражданами страны, то проводить созидательную повестку, национально ориентированную, повышать уровень жизни граждан, добиваться высоких результатов, легче, то есть меньше потом противодействия.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей в студии Нана Плиева.
Граждане Грузии и Армении смогут пересекать границу по идентификационным картам без предъявления паспортов. Соглашение о дополнительном упрощении режима перемещения между странами подписали в Ереване премьер-министр Иракли Гарибашвили и Никол Пашинян. Ранее предложение о подписании соответствующего соглашения между Арменией и Грузией на заседании армянского правительства представил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян. Глава правительства Армении Никол Пашинян считает это решение важным, однако, по его словам, оно может вызвать определенные риски, по которым с грузинскими партнерами будет вестись эффективная работа. Отметим, что граждане Грузии на данный момент могут посещать по идентификационным картам Турцию и Украину. Грузию не пустили заместителя председателя оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана», журналиста и бывшего политзаключенного Сеймура Хази. Об этом он сообщил в социальной сети. Критик азербайджанского президента Ильхама Алиева не смог пересечь турецко-грузинскую границу на КПП Сарпи. Сеймур Хази рассказал грузинской службе «Радио Свобода», что в конце прошлого года лечился в Тбилиси, после чего поехал в Турцию для проведения политических встреч. Вернуться в Грузию он не смог, ему отказали во въезде в страну без каких-либо объяснений. Он предполагает, что это согласованная акция Баку и Тбилиси, так как власти Грузии и Азербайджана поддерживают теплые отношения. В соцсети он также пишет, что страна, которая хочет стать членом ЕС, не должна себя так вести. Произошедшее прокомментировал и журналист Афган Мухтарлы. По его словам, режим Алиева сотрудничает с правительством Иванишвили. Отказ во въезде в Грузию является результатом этого сотрудничества. Власти Грузии информацию пока никак не комментировали. Во въезде в страну ранее неоднократно отказывали российским оппозиционерам и журналистам. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Бжани присвоил главе МИД Иналу Ардзамба высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Инал Ардзамба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он родственник первого абхазского президента Владислава Ардзамба. В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинение Ардзамба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образование Бессарабия на территории Одесской области. Ардзамба с 2015 года находится в Украине в розыске.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем программу. Новый год как точка отсчета. Мурат Гукимухов выяснял, каких событий ждут от предстоящего политического года спикеры общественного мнения Южной Осетии, какие надежды связывают с новым политическим сезоном.
«Эхо Кавказа» спросило политического журналиста Руслана Тотарова, с чем, по его мнению, связаны ожидания в общественной и политической жизни Южной Осетии. Руслан Тотаров ответил, что придумывать здесь нечего. Надежды юго-осетинского общества в новом году связаны с выполнением Аланом Гогоевым обязательств построить правовое государство, принятых им во время избирательной кампании. Говорит Руслан Тотаров.
Двумя ключевыми проектами для нового, а на деле не такого уже нового политического руководства Южной Осетии в 2023 я вижу следующее. Первое – это безусловное и жесточайшее с точки зрения законности обеспечение прав и свобод граждан государства Алании. Потому что если мы посмотрим на то, как дела с этим обстояли 5 лет до прихода к власти господина Гаглоева, то совершенно очевидно, что плачевность диспозиции требовала хирургического вмешательства уже. Поэтому Поэтому для меня безусловным маркером, конечно же, станет то, насколько эффективно, а не просто декларативно, президент и его команда обеспечат защиту прав людей Южной Осетии. Будь то право на справедливое расследование, право на справедливый суд, право на просто справедливое пребывание в статусе гражданина государства.
Это первый проект. А какой второй?
Второе, конечно же, это то, о чем тогда еще кандидат в президенты Гаглоев многократно говорил во время теледебатов, его команда вторила президенту. Это справедливое же, скрупулезное и доскональное расследование всей политическо-хозяйственной деятельности предыдущего режима. Эта история с попыткой передачи 5% территории Южной Осетии в пользу Грузии, которую едва не провернул мотодесантный президент Анатолий Бибилов. Это бездействие властей в деле Джабиева. Это многочисленные коррупционные истории, когда распиливались десятки миллионов рублей совершенно по-бытовому и в наглую. Вот эти два основных телодвижения будут для меня определяющими. Может ли и готова ли власть в лице Алана Гаглоева и его команды что-то поменять, либо же мы просто становимся очевидцами очередного сугубо декларативного и бутафорского подхода к исполнению своих обязанностей.
Депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев указывает, что предстоящий год – это год подготовки к парламентским выборам, которые должны пройти в июне 2024 года. Возможно, некоторые граждане захотят создать свои политические партии, как требует закон за год до выборов, чтобы получить право на участие в избирательной кампании. Кто-то захочет попробовать свои силы в качестве мажоритарного кандидата. Наверное, будут среди них и сторонники, и оппоненты нынешней власти. По мнению депутата, важно, чтобы никто из них не был ущемлен в своих правах. Необходимо покончить с практикой прежнего руководства, когда неугодных кандидатов без видимых причин не допускали к выборам, когда под формальными предлогами политические партии закрывали или отказывали им в регистрации, говорит Давид Санакоев.
Понятно, что многие кандидаты ошибаются при заполнении подписных листов или других документов. И почти каждого можно придраться и отстранить от выборов. Понятно, что в партийных учредительных документах, отчетностях тоже можно обнаружить массу нарушений, ошибок. А в партийных списках можно обнаружить двойников. Все это следствие пока что низкой юридической культуры, политической культуры. Поэтому люди с активной гражданской позицией ждут в лице Минюста или того же Центра избиркома партнера, а не оппонента. Наставника, пусть строгого, требовательного, но все же наставника, а не какое-то непреодолимое препятствие. Это важно, потому что подобные явления являются маркерами политического режима.
Вы полагаете, есть надежда, что власть станет лояльной к своим политическим оппонентам, что в республике будет свободная политическая конкуренция?
Есть надежда, тем более, что и президенту в свое время тоже не дали зарегистрировать свою партию, Аланский союз. Не допустили к парламентским выборам. А глава Минюста, Олег Гаглоев, подвергался необоснованным преследованиям. Так что они сами на себе все испытали, все понимают.
Политолог Вячеслав Габозов говорит, что его надежды не меняются на протяжении многих лет. Он не устает о них говорить. Они известны и понятны жителям республики. Это отказ от чрезмерной централизации власти в руках главы республики, которая неизбежно парализует развитие государственных и гражданских институтов Южной Осетии. Каждый кандидат в президенты, каждая партия на парламентских выборах обещает покончить с изжившей себя президентской монархией. Но после выборов политики почему-то забывают о своих обещаниях. По мнению Вячеслава Габозова, теперь есть основания для надежды, что предвыборные обязательства будут выполняться. Политолог указывает на поправки к конституционному закону о прокуратуре, внесенным на рассмотрение парламента президентом Гаглоевым в декабре прошлого года. По сути, Алан Гаглоев предлагает парламенту принять полномочия отстранять от должности генпрокурора, если его работа будет признана депутатами неудовлетворительной. По действующему законодательству парламент утверждает представленную главой республики кандидатуру на пост генпрокурора, но во время исполнения своих полномочий он не подотчетен депутатскому корпусу, только президенту. По словам политолога, это один из элементов президентской монархии, которая вкупе с влиянием на судебную систему позволяет главе республики править без оглядки на нарушения Конституции, на протесты депутатского корпуса и югоостинского общества. Отказываясь от единоличного контроля над генпрокурором, президент Гаглоев передает часть своих властных полномочий депутатам. Это хорошее начало, говорит Вячеслав Габозов. Будем надеяться, что президент на этом не остановится.
Реформу государственно-правовой системы На самом деле, конечно, все назрело давным-давно. Систему надо менять с этой самым худшим ее варианте президентской монархии на смешанную полупрезидентскую или президентско-парламентскую систему власти. Надо проводить охватывающую практически все сферы государственной и общественной жизни реформы.
А зачем президенту ослаблять свою власть, свои позиции? Какая в этом для него польза?
Потому что вот это укрепление власти, как показывает опыт нашего государства, он в конечном итоге выливается в суживание той базы поддержки, которая бывает у президента. Централизация власти приводит к тому, что в конечном итоге рядом с президентом остаются только те, которые готовы говорить ему «да» постоянно. А потом президент внезапно обнаруживает, что, оказывается, есть очень много людей, которые ему «да» не говорят. Но это бывает уже на площади, когда уже исправить ничего не бывает возможно. А наоборот, вот эти шаги, они будут расширять базу его поддержки. Во-первых, те, которые голосовали за него, они голосовали за перемены. И в том числе вот за деконцентрацию и децентрализацию власти. И плюс, даже те, которые не голосовали за оппозицию и за Гогоева, тоже понимают, что система зашла в тупик, и вот эта попытка все в своих руках сосредоточить, назначать всех, включая уборщиц, это уже вызывает смех и вызывает неприятие во всех общественных слоях. Поэтому вот такого рода шаги, как бы это парадоксально кому-то не казалось, наоборот укрепляют его власть и укрепляют его позиции. Если он дальше продолжит именно в этом направлении, то общественная поддержка будет только возрастать, а следовательно и угрозы, которые сегодня реально существуют, они действительно реально существуют, в том числе и реваншистские какие-то тенденции, да, они будут только ослабевать и иметь меньше шансов для реализации.
Это был югостинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Многие периодические издания в последние годы в Абхазии в связи с глобальным наступлением интернета прекращают выпуски своих бумажных версий. Но порой возникают и новые бумажные издания. Наш сухумский корреспондент Виталий Шаря поговорил с абхазским историком Станиславом Лакоба, который недавно приступил к изданию «Альманаха» с названием «Нестор».
Недавно, просматривая, как привык, новые поступления на сайте «Абхазская интернет-библиотека», для них там есть отдельная страница, я обратил внимание на одну из новинок – первый номер печатного альманаха «Нестор». Неожиданными тут оказались два момента. Первый – это появление в Абхазии нового периодического издания, выходящего в бумажной версии. Сейчас, как известно, наступил период, когда, наоборот, в условиях ограниченных тиражей в республике и перехода большинства прежних читателей на чтение СМИ в интернете, периодика вынуждена отказываться от выпуска номеров в бумажных версиях и полностью переходить на электронные версии изданий. Второй момент – необычное название. Впрочем, когда я увидел аннотацию «Нестор Альманах» историка мемориального музея Н. А. Лакоба, в котором публикуется историко-публицистический материалы по абхазской тематике в основном 20-30-х годов 20 века, конец цитаты, а также нашел в оглавлении ряд публикаций заместителя директора музея, известного историка Станислава Лакоба, то все, как говорится, стало на свои места. Ведь у Станислава Зосимовича, знаю, накоплен богатейший материал как об одной из знаковых фигур всей многовековой истории абхазского народа Несторе Лакоба, так и о других деятелях его эпохи. Сегодня мы поговорили со Станиславом, и он начал с того, что в названии альманаха отражено имя не только этого выдающегося политического и государственного деятеля Абхазии прошлого века, которым, кстати, уже в нашем веке в Абхазии стали часто называть новорожденных мальчиков, но и жившего тысячелетием раньше на Руси Нестора-летописца. Я продолжил эту тему. Ты про Нестора летописца заговорил. Я набираю в поисковике Нестор, да, хотел сразу вот сейчас освежить в памяти. Ну и там действительно на какой-то 7-8 позиции появляется Нестор летописец.
Чисто историческая, как бы, статья решили сделать.
Как пришла в голову идея? Ну, наверняка это задумка твоя была.
Нет, я бы не сказал.
Да?
Вот там же упоминается еще и Алексей. Он предложил вот, сделать такую как бы библиотеку историко-мемориального музея Нестора Лакоба. Мы решили, в общем-то, сделать несколько изданий. Одно издание – это будет альманах, но в год, может быть, несколько раз, как получится. Вот то, что работы, опубликованные в свое время в 20-е и 30-е годы, но малоизвестные. Например, мы искали такую работу «Абхазия. Историко-политический очерк» известного востоковеда Гурко Кряжина. Было издано в 1926 году в Москве институтом востоковедения впервые. Мы вот переиздали тут же отдельные брошюры, и в конце уже прошлого года, 2022, вот вышли два этих издания. Гурко Кряжин «Абхазия» и «Альманах Нестор», которые вошли в воспоминания, документы, письма, забытые имена. Но он получился такой историко-литературный, можно сказать, потому что там приводятся и воспоминания и Надежды Мандельштам об Абхазии, и воспоминания жены Исаака Бабеля, тоже, естественно, об Абхазии, о Несторе. Потом письма Константина Мочавряни, известного исследователя наших Несторов. Вот, в общем, много других документов. В частности, очень интересные воспоминания опубликованы Изольдой Александровной Званбая Каббе, это супруга Эльвира Растовича Каббе, известного в Абхазии человека, которая, в свою очередь, являлась родственницей братьев известных легендарных М.Х. Мухвари. Она очень интересную историю рассказывает. Вообще, не только этой семье, но и других семейств.
Сейчас уже немало лет экспонаты музея Нестора Лакоба временно размещаются на одном из этажей Государственного музея Абхазии. Ну а когда само здание музея в особняке, где жил когда-то Нестор Аполлонович, после ремонта снова примет посетителей, Станислав говорит:
«Все бы нормально будет в этом году, но они должны завершить ремонт».
Я даже думал, что где-то в начале года, не получается. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Абхазские СМИ и блогеры сосредоточились в начале 2023 года на экономических вопросах, об инвестициях в самопровозглашенную республику, дисбалансе во внешней торговле и российской финансовой помощи в рубрике «Читаем прессу», которую подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Независимая республика» публикует интервью с председателем Абхазского народного движения Адгуром Ардзинба. «Мы многие годы наблюдаем, как несправедливо распределяется госимущество и национальные ресурсы. Все это проходит безнаказанно, даже после смены власти. Таким образом, в обществе сформировалось предубеждение. Пришел инвестор, значит, снова что-то заберут у народа. Сам по себе инвестор воспринимается как чужестранник, инородный элемент, который, очевидно, приходит к нам с определенными интересами. И когда вместе с нашими недобросовестными чиновниками он забирает у нас лучшее, не давая взамен ничего, то вряд ли это будет способствовать улучшению инвестиционного климата. Мы в свое время работали и приняли закон об инвестиционной деятельности, который действует и по сей день. По моему мнению, в нем отражены те важные аспекты, которые делают бизнес в Абхазии привлекательным, но в то же время учитывают государственные интересы. Он уточнил, что законодательство и налогообложения в Абхазии одни из самых комфортных в мире. Вся проблема, по его словам, сконцентрирована в наведении порядка и обеспечении безопасности как для инвесторов, так и для их абхазских партнеров и народа в целом. Все наши опасения относительно продажи земель и недвижимости не беспочвены, но только мы сами должны определить понятные правила игры с соблюдением собственных интересов и предоставить их зарубежным партнерам. Любой инвестор, который приходит в Абхазию, должен понимать, что он делает бизнес в независимой республике Абхазия, а значит должен уважать наши ментальные особенности, наши традиции. Для привлечения качественных инвестиций куда большее значение имеет, к примеру, останавливается ли автомобиль на красный свет светофора в городе или нет, нежели законодательство, льготы и пиар. Приведем себя в порядок, придут те инвесторы, которые захотят разделять с нами наши ценности, а не только извлекать прибыль из Абхазии, подчеркнул политик. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава на своей странице Facebook прокомментировал опубликованную в СМИ информацию о том, что рост доходов республиканского бюджета Абхазии за 2022 год составил 116,9% относительно 2021 года. Экономист заметил, что рост доходов не перекрывает роста цен. Уже очевидно, почему Кабинет министров не дает статистические данные, так как цифры, которые получили благодаря запросам депутаты парламента, парламента говорят только об одном. Правительство за 3 года оказалось неспособным решить ни одной ключевой задачи в экономике. Ситуация стремительно ухудшается, поэтому кабинет министра подвергся жесткой и справедливой критике депутатов Народного собрания за бюджет на 2023 год, который никак не отвечал интересам граждан и не решал ни одной острой проблемы народа, написал Ахра Аристава. По его словам, вновь как до 2014 года импорт вырос почти на 10 миллиардов и превысил внутренний товарооборот, а экспорт всего чуть более на 300 миллионов. Мы вернулись к ситуации, когда покупаем 5-6 раз больше, чем производим и продаем за границу. Рост реального сектора экономики составил чуть более 1 миллиарда 300 миллионов рублей за 9 месяцев 2022 года, в то время как из страны стало уходить за эти годы на 10 миллиардов рублей больше. Поэтому правительство не способно получать необходимые доходы в бюджет для того, чтобы решать проблемы в энергетике, в экономике, здравоохранении или обороне. Без кратного роста реального сектора экономики, без кратного роста экспорта, так как это было в 2015-2016 годах, рост экспорта тогда был с 2,9 миллиардов рублей почти до 7 миллиардов рублей. Решить проблемы народа и улучшить жизнь наших граждан не получится, а для достижения таких целей необходимы серьезные глубокие перемены. За эти 3 года Кабмин держится на реформах 2015-2016 годов, которые тогда нещадно критиковались, а сейчас тот же НДС стал самым главным налогом правительства. Воспользоваться ростом турпотока правительство оказалось неспособно. Получается, те деньги, которые страна могла заработать путем увеличения производства собственной продукции, уходят из страны десятками миллиардов рублей, в то время как у кабинета министров нет денег даже на мусороперерабатывающий завод. К сожалению, в созидательной повестке, обеспечивающей необходимый рост национальной экономики, как не было, так и нет, пришел к выводу экономист. Общественный деятель Астамур Какаля отреагировал на интервью «Эху Кавказа» председателя экспертного фонда АМТ Натали Смыр. Экс-депутат парламента в интервью заявила, что она сторонник того, чтобы Россия прекратила финансировать Абхазию за исключением заработных плат. На своей странице Facebook Астамур Какаля написал: «Я за то, чтобы Россия перестала их финансировать. Их, не нас. Нас она никогда не финансировала. За всю историю многомиллиардной инвестпрограммы ни разу субподряда не получили лица, не связанные с руководством страны. Всегда субподряд, и на оставшиеся копейки мы за кусок хлеба делали работу. Вся эта помощь не только мимо нас, но и против нас. Российская помощь никогда не финансировала нас, ни силовиков и ни чиновников. Российская помощь никогда не финансировала малый бизнес, не связанный со сменяющими друг друга правительствами. Я за то, чтобы Россия перестала финансировать их раздутые штаты, которые ничего, кроме проблем и макулатуры, не создают. Я за то, чтобы Россия финансировала нас, малый бизнес, а не вбрасывала деньги, за освоение которых борются они, несменяемые чиновники». Он уточнил, что за исключением некоторых моментов согласен с Натали Смыр. По его словам, бюджет почти такой же нелепый, как и предыдущий. Точнее, самый нелепый из тех, что были. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Крестом и полумесяцем наш блогер Тенгиз Аблоти полагает, что религиозная агитация и пропаганда в Грузии и на Северном Кавказе, по сути, преследуют единые цели и используют единые технологии.
На днях я был свидетелем дискуссии о независимости Чечни в Фейсбуке, хотя, собственно, пост, под которым развернулись баталии, касался взаимоотношений Джохара Дудаева с Виадагом Сахурди. Все дело в том, что образ обоих политиков в Грузии намеренно лакируется – истинные события, связанные с ними, замалчиваются. Звиад Гамсахурди – национальный герой, а Джохар Дудаев – большой друг грузинского народа. На самом же деле Гамсахурди способствовал падению Абхазии, а Джохар Дудаев посылал боевиков воевать против Грузии, объявлял в Тбилиси зоной бедствия и грозил терактами. Вот такой вот друг получается. Но, собственно говоря, речь сейчас не об этом, а о вопросе, который в последнее время обрел определенную актуальность на фоне военных провалов России в Украине. Возможно ли независимость республик Северного Кавказа, ну, в частности, в Чечне? Как я заметил, большинство убежденных сторонников отделения от Российской Федерации в этом конкретном обсуждении не жили в Чечне. В основном это были чеченцы в Европе, и говорили они о республике Ичкерия, то есть светской независимой стране, о теме, которая в самой Чечне уже давно не актуальна. На самом же деле ситуация на Северном Кавказе сложилась очень нестандартно, и главным ее отличительным свойством является абсолютное отсутствие какой-либо тяги к независимости. Кавказ стал ватным. Еще 10-15 лет назад это невозможно было себе представить, но сегодня кавказцы в авангарде верности империи. Они не помышляют ни о каком сепаратизме, убежденно борются с украинским фашизмом, с агрессией НАТО, повторяют самые одиозные тезисы российской пропаганды, уверены в том, что Запад борется с Россией, а заодно с Северным Кавказом, и мечтает сделать всех геями. Как такое возможно? Еще 15 лет назад дагестанцев, чеченцев и ингушей не брали в российскую армию из-за их неблагонадежности, а сегодня они в авангарде захватнической, несправедливой и, по сути, бессмысленной войны. Что с ними случилось? Что за такую лоботомию им сделали? На самом же деле, ничего архисложного тут нет. Главным союзником Кремля в изменении сознания людей в данном случае выступила религия. На примере Грузии можно посмотреть, как это работает. Наверное, покажется странным, но ужасные 90-е годы в Грузии не были тотально религиозными, а власть церкви была значительно меньше, чем сейчас. Стремительный рост влияния религии и ГПЦ начался при позднем Саакашвили, году так в 2010-м. Механизм раскручивания религиозности довольно простой. Оппозиция начала упрекать власть в антихристианстве и православии, в борьбе с церковью. В ответ на это власть начинает проявлять верноподданические чувства в отношении религии, дает им большие возможности для пропаганды, финансирует, постоянно говорит о вере, на показ осуществляет ритуалы, целует ручки командному составу ГПЦ. В ответ на это оппозиция начинает целовать ручки еще более интенсивно и начинается в определенном смысле соревнование. Мы любим нашу церковь и нашего патриарха, а мы любим нашу церковь и нашего патриарха больше вас. Нет, это мы любим их больше вас. И так далее. В процессе перетягивания религиозного каната медийное пространство становится ареной для этого соревнования. Кто чаще ходит в храм, кто с более вдохновенным лицом присутствовал на какой-нибудь литургии, кто видится с патриархом чаще, кто сделал более проникновенное фото с Ильей II. Не то чтобы идет прямая пропаганда, но когда о религии так много говорят, когда она везде присутствует и все демонстрируют свою набожность, градус религиозности автоматически растет. Она становится своеобразной модой. Быть религиозным становится престижным. Народ украшает дома и машины иконами, ставит рингтоны с голосом патриарха, произносит за него тосты. Истерия нарастает, и, как говорится, пациент дозрел до пропаганды. Теперь под религиозным соусом ему можно впарить любую, самую несусветную чушь. Религия делает сознание граждан догматичным, отучивает их мыслить самостоятельно и задавать неудобные вопросы. Теперь из них можно вить веревки. Не могу утверждать, что на Северном Кавказе, который также в 90-е годы не отличался какой-то особой религиозностью, все было примерно так же, как в Грузии. Но очевидно, что рост набожности, несомненно, был связан с пропагандой. Клиент дозрел. Теперь ему можно объяснять, что наша вера – единственная непреложная истина, а атеистический Запад с ней борется, что Европа и Америка пытаются отобрать у нас ислам или православие. Да и вообще, видите же, как плохо на Западе относятся к мусульманам, всячески их притесняют, обвиняют в терроризме, мешают им молиться, да и вообще считают врагами. Вроде бы откровенная чепуха, вроде бы невозможно всерьез поверить России, которая изображает из себя защитника истинной веры, и уж тем более ислама. Но многолетняя пропаганда сделала свое черное дело. Сложно сказать, произошло ли это все своим ходом, естественным путем, или же кто-то в высоких кабинетах Кремля придумал этот изощренный дьявольский способ лоботомии. Однако очевидно, что расчет на архаизм, на традиционные ценности и религию сработал на все 100%. Сегодня на Северном Кавказе идея независимости ассоциируется с Западом, а Запад ассоциируется с атеизмом, исламофобией, уничтожением традиционных ценностей, ну и, конечно, с геями. Последнее – это особая тема, которая напрямую связана с религиозностью. Если языческие верования были равнодушны к однополой любви, то три аврамические религии – иудаизм, христианство и ислам – подчеркнуто гомофобны. Добавьте к этому криминальные понятия, на которых выросло большинство жителей бывшего СССР. Соответственно, их гомофобия носит куда более неистовый и злобный характер. Вот и сложился пропагандистский пазл: религия, традиционные ценности и гомофобия. Запад борется с нашей верой, хочет уничтожить наши ценности и требует от нас проведения гей-парадов и легализации гей-браков. Ну а единственное место, где мы от всего этого безобразия защищены, догадайтесь с одного раза, как оно называется. Трех этих фантомов хватило на то, чтобы народы, которые 15 лет назад были образцом нелояльности, сейчас стоят в первых рядах защитников империи. Я не против независимости Северного Кавказа, даже всячески за. Проблема лишь в том, что от идеи государственной независимости отказались сами народы этого региона.
Это был блог Тенгиза Аблоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.